Предлагаю вам всем открыть Слово Божье, послание к филиппийцам, первая глава. Прочитаем снова более широкий отрывок, чтобы быть нам в контексте того, что мы изучаем. Прочитаем с 12 стиха по 26. Послание к филиппийцам, первая глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Кратенько хочу напомнить не просто отрывок этот, вообще всю тематику, почему мы изучаем письмо Павла, где он, когда он находится в заключении. Почему вообще акцент на вот принципиальности Павла настолько остр был в его время? Я думаю, нам нужно сегодня ответить, почему у нас сегодня все это немножечко размыто, мягко говоря, размыто. Павел знал, потому что он напрямую был призван Христом к спасению. И он понимал, как и мы должны понимать, что наша жизнь на земле отведена исключительно для того, чтобы мы определили, где мы будем в вечности. Для этого Бог избрал церковь. Для этого Бог избрал служителей церкви, чтобы они шли и проповедовали. И мы знаем, что книга Деяния начинается с того, когда Господь посылает своих учеников и говорит: «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы находим Павла, что Бог использует его могущественным образом, когда через него он достигает Европы. И вот смотрите, цена следования за Христом. Это отвержение, это насмешки, это трудности, это проблемы внутри церкви, по отношению к братьев, то, что мы сейчас даже читаем, что Павел говорит, что некоторые из зависти или соперничества проповедуют, желают испортить его репутацию или навредить церкви, хотя они доктринально правильно говорили о Христе. В конце концов, мы знаем, как Павел закончил свою жизнь, как множество апостолов закончили свою жизнь. Всех нас должно беспокоить, как это касается лично нас, которые живем здесь и сейчас. Я уже не говорю о вопросе того, верим ли мы, что мы спасены, что мы прощены. Скорее всего, вопрос в том, что мы делаем с этой верой, которая дана нам Богом. Насколько глубоко мы понимаем ценность этой веры. Я хочу, чтобы те тексты, которые мы с вами изучаем, друзья, они могли приводить нас к правильно настроенному ноте или по камертону настроенный на лад, правильно, чтобы вся наша жизнь красиво, гармонично звучала со Христом, во Христе и для Его славы. В прошлый раз мы смотрели на непоколебимость Павла, на его уверенность, на то, что он был таким броневиком, которого никто и ничто не могло просто увести в сторону, принизить его, отвлечь от ценности. Знаете, как вратарь, который стоит, если кто любит смотреть футбол, когда пенальти бьют, Вот на что он сосредоточен? На мяч. Что еще вопросы задавать? На мяч. Странно было бы, да, если бы он смотрел по сторонам и там увидел друга своего, о, привет, там мама с женой, о, еще этим привет. Разглядывал бы рекламу, которая там на этих бортиках или где она там существует. Он сконцентрирован на той точке, от которой зависит для него в данный момент все. Но это больше, чем вратарь, больше, чем футбол, больше, чем какое-то первенство. Павел понимал, что успех его жизни и служения влияет настолько могущественно на души людей, у которых цена вечность, или которому цена вечность. Мы говорили в прошлый раз о психологии. Эти люди, которые пытаются подкорректировать, вот бровки повыщипывать, да, вот замазать какие-то там морщинки, или седину закрасить, или что-то такое, что, может быть, не нравится человеку. Но оно не имеет никакой вечной ценности. Сколько красивых, богатых, умных, обеспеченных людей сегодня в аду, которых когда-то кто-то обманул, которые, возможно, когда-то в церковь приходили и слышали то пустое, которое не касалось спасительной вести их сердца. Но это не о Павле. Он о себе говорит: когда я прихожу в одно общество, в общество евреев, меня отвергают, потому что проповедую Христа, Мессию распятого. Для них это преткновение, соблазн, для них это что-то чуждое, противоестественное, невозможно это принять. Когда я прихожу в общество греков, философов, а в общество римлян, та же реакция, только по другим причинам отвержения. И Павел не учится лавировать между этими сложностями для того, чтобы его полюбили. Он остается верным Искупителю своему. И у него есть весть. По этой причине он оказался в заключении. И он не обмяк, не скис, он не расплакался, он не просит ничего такого, чтобы его вызволили оттуда. 12 стих мы читали. Друзья, хочу, чтобы вы кое-что знали. Там, где я нахожусь, уникальная возможность. Бог дал мне эти обстоятельства. И там проповедуется Евангелие. Я бы никогда не достиг этих людей, но, находясь там, Бог достиг их благой вестью. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что вот эта уверенность Павла, его убежденность, его целеустремленность, его непоколебимость была основана в нашем тексте вот на этих трех вещах, на трех основах. Первое, он верил в силу молитвы. Когда церковь молится, это могущественное действие, хотя мы его не ощущаем, может быть, визуально, да, что, или как в книге Деяний мы могли встречать, слышать о том, что там места поколебались, или все исполнились Духа Божьего, и какое-то особое переживание было. Но мы знаем примеры, когда молитва реально действовала. И Павел об этом знал. Поэтому он просил. Он не был гигантом духовным одиночкой, когда все было на нем, и он понимал, что без меня церковь погибнет. Он находится в тюрьме, но он знает, Бог за пределами тюрьмы работает точно так же могущественно, как и внутри, как и везде. Для Слова Божьего нет уз, Павел говорит. Поэтому он был убежден, что сила молитвы – это огромный Божий ресурс. И все кивнули головой, сказали «Аминь», и мы будем на молитвенном. Второе. Второе, о чем Павел говорил, это уверенность в реальном присутствии помощи Духа Святого. Он понимал, что действие благодати, действие силы его, оно непоколебимо, неостановимо, непреодолимо. Никто не может вот просто воспрепятствовать Духу Божьему действовать так, как он хочет. И Павел знал об этом. Понимаете, что дает уверенность в труднейших обстоятельствах? И третье. Он был уверен в личности Христа. Он глава церкви. И он заботится о церкви. И он любит церковь. Не Павел умер за церковь. Не Павел страдал за церковь, пролил свою кровь, хотя он получал за церковь немало. Но он не понес грехи церкви на себе. Поэтому мы видели на эти, обратили внимание на эти три основания, когда апостол Павел с уверенностью сказал: «Я знаю, я уверен, я убежден, я буду свободен. Бог меня отпустит еще на малое время». Вот эти убеждения. Сила молитвы, верность Духа Святого и верность Христа. Сегодня мы с вами посмотрим на четвертую часть его убеждения или основания уверенности Павла. Это его эффективность в служении. Подумайте немножечко вот о чем. Хорошая возможность нам снова где-то сквозь призму служения Павла обращать внимание на нашу жизнь. Насколько вы ощущаете себя полезными в руках Господних? Насколько вы видите свою востребованность в том, что Он делает через вас что-то, созидая свое царствие? Я уже неоднократно говорил, это мое убеждение и впечатление. Самое сложное для христианина – это быть человеком, к которому Бог не обращается и не использует его как свой инструмент для своей славы. Просто человек, помните, я когда-то образ говорил, какой-то ракушки, приклеенной к борту парохода, корабля и чего-то, он просто дрейфует с этим ковчегом. Да, Бог его довезет до Царствия Божьего. Ну, это такое паразитирование на теле Господнем. Я не придумываю это. Павел говорит, если вы будете чисты от скверны мира, от многих других пороков, то вы будете чистым сосудом. Помните? Годным или угодным владыке для всякого доброго дела. Поэтому Бог смотрит на церковь и желает, чтобы каждый спасенный, кто в его семье, был эффективен в этом труде. Спасение – это прекрасное событие в жизни человека. Но кроме этого, Господь дает еще нам жить, контактировать с людьми вокруг нас, созидать церковь, влиять на этот мир. И вот Павел был убежден, что он эффективен в этом труде, независимо ни от чего. И сегодня мы посмотрим на ту эффективность Павла, которой он говорит о себе, влияя на церковь. Так, давайте мы снова прочитаем наш раздел сегодня, который мы будем изучать, с 22 стиха по 26. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Разделим этот отрывок на две части. 22 и 24 стих мы видим, что Павел здесь просто размышляет вслух. Перед нами Павел, который открывает те чувства и желания, которые есть внутри его. Давайте снова послушаем. «Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Он понимал, что его жизнь, она не может быть бесплодной. И все, что он делал в своей жизни, он всегда смотрел немножечко дальше, увидеть результат своей жизни. То, что я делаю, чем оно завершится? Если я проповедую, то как это повлияет? Если я общаюсь с этими людьми, то что я хочу сделать, чтобы созидать их? Он всегда видел свою жизнь как плод своему делу. Смотрите дальше. «Не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом». Павел говорит о своих желаниях, и он не знает, какое избрать из них. «Оставаться во плоти», 24 стих, «нужнее для вас». Павел использует слово «желание», очень сильное греческое слово, «эпитюмия». Чаще всего, если в Библии вы будете читать подстрочник, вы увидите, что в подавляющем большинстве это слово относится к греховным желаниям или похоть. Неконтролируемое желание, вот как мяч под водой, который большой вы хотите удержать, он все время выскальзывает, и его невозможно, все, все равно в одно в какое-то время выскочит. Так вот, Павел говорит, используя это слово, чтобы люди понимали, но оно здесь в позитиве. У меня есть страсть, во мне бушуют такие желания, с которыми я не могу справиться. Но трудность, знаете, в чем? Это не желание между добром и злом. Это не выбор, чтобы выбрать Бога и мир, допустим, Христа и сатану, а праведность и грех или нечестие. Выбрать что-то такое, что контрастно, что четко и очевидно. Писание об этом говорит. Это выбор между отличным и отличным. Вот дилемма. Он использует также это слово «влечет меня», то есть дословно «я зажат с двух сторон». У меня очень маленький диапазон действий. Я настолько зажат, настолько привлечен вот этими двумя желаниями. Не знаю, что избрать. В чем у него конфликт желаний? Смотрим в текст. Желаю разрешиться. Понимаете это слово, что значит разрешиться? Умереть. Тоже буквально это быть отвязанным, отпущенным. Это когда снимали бремя с навьюченного животного. Это когда отпускали канаты, чтобы там катерочек ушел в море под парусами и все дальше и дальше от берега. Павел использует это слово. Быть освобожденным. Это синоним того, я хочу умереть. Я хочу отсюда уйти, отчалить. Куда? Ко Христу. Потому что это несравненно лучше. Это высшая степень, которую Павел использует, которую можно только выразить. Это лучшее из лучших. Это невообразимо прекрасное для меня. Заметьте, друзья, это не усталый старик от жизни, который плоховато видит, недочувая, которого поясница вот согнула его, да, у которого там кости хрустят, суставы. И он устал от жизни и бухтит под нос. Как я хочу уйти? Знакомо вам? А ваши бабушки, дедушки, когда, не знаю, скоро придет время, вы начнете бухтеть. Очень быстро все мчится. И снова можно было бы посмотреть на Павла и сказать, ну мы понимаем тебя, Павел. Мы понимаем, почему ты хочешь уйти. Конечно, ты не на свободе, у тебя нет семьи, а большую часть своего труда ты уже сделал. Поэтому смотрите, что он говорит. Я хочу конкретно уйти ко Христу. Я не устал от жизни, я хочу к Нему. Спросите когда-нибудь у мусульманина или у буддиста, почему он хочет на небеса? Любит ли он Аллаха? Любит ли его Аллах или Магомед? Есть ли любовь между этим человеком, верующим в Будду, и им взаимоотношения? Знаете, куда они хотят? Потому что там их девы ожидают, некоторых. Другие попадают в нирвану. Сначала рвана, а потом нирвана. Им хорошо. Цель. Мне должно быть хорошо. Павел никоим образом не смотрел в сторону того, что там Авраам, там Моисей, там Давид, там Исаия, там мои друзья, там Стефан, я со Стефаном пообщаюсь. Абсолютно нет. Все, куда он хотел ко Христу. Так как Асав, помните, хотел к Богу, которого еще Христа не знал во плоти. 72-й псалом. Кто мне на небе? Если тебя там нет, для меня небеса не существует. И если ты будешь со мной на земле, пусть даже я буду видеть весь этот, извините, бардак, кажущуюся несправедливость, весь этот ужас, то, что я не понимаю, но если ты будешь со мной, для меня этого достаточно. И Павел говорит, я хочу туда. Я хочу туда. Мое время приближается, и я хочу туда. Это цель и смысл моей жизни. Перечитайте книгу Откровения. вы увидите кое-что, что прежде чем спасенные святые видят эти улицы из золота, прежде чем они видят красивые реки, красивые города, красивую местность, красивую, вот невообразимо красивую природу, они видят престол. Когда входят туда, они видят престол и сидящего на престоле. Сияние его славы заполняет все. Его личность манит спасенных, искупленных, избранных детей своих. Павел знал об этом. Я думаю, он написал эту фразу для того, чтобы читающие могли понять и задать себе вопрос. Если я хочу на небеса, то по какой причине? К сожалению, друзья, конечно, я утрирую. К сожалению, многие из спасенных людей войдут туда и не узнают Христа, потому что не развивали здесь с Ним отношения, не восхищались им, не плакали перед Ним в слезах покаяния, не испытывали цены прощения, не радовались избавлению, не радовались крепкой, сильной руке, которая вела и сохраняла на пути, когда падали. Эта рука поднимала, когда было тяжело, эта рука защищала, ободряла, на плечах своих он нес. Вот этой близости не было. И он будет там для многих из нас далековатым, но не для Павла. И он делает этот намек. Я хочу туда. Я хочу туда, потому что я знаю, кто он. Второе желание, которое его просто не давало ему однозначно сделать выбор. Смотрим в текст. 23 стих. Это несравненно лучше, хорошо. А дальше? А оставаться во плоти, что? Нужнее для вас. Павел говорит, второе мое желание – это церковь. Я понимаю, если я уйду, а это вопрос времени, я понимаю, что вы чего-то недополучите. Я думал об иллюстрации, может быть, вы мне поможете или сами ее допишете, дорисуете. Это знаете, когда жена должна сделать выбор между детьми и мужем. Оставить маленьких детей и уехать к мужу, который где-то вдали по каким-то причинам отсутствует. Я вот не знаю, по каким причинам, не мог придумать. Она его любит. Я знаю, что многие наши семьи бы даже не колебались бы. Какой-то муж, я остаюсь с детьми. Уехал и хорошо. Так Бог распорядился. Я говорю об идеальной семье. Когда жена и муж одно целое, одна плоть, любят друг друга, и по каким-то причинам они не могут быть вместе. Но жена может сделать выбор, либо поехать к нему, быть там, либо остаться с детьми, маленькими детьми, не тем, которые уже там усы такие, дядьки, и взрослые самостоятельные, маленькие. Вот что-то Павел испытывал. Христос мой жених, и есть дети. Понимаете дилемму? Вот борьба его личного предпочтения, мне будет хорошо, несравненно лучше, потому что я буду у Господа. Кстати, возьму в скобочки, очень сильный аргумент против того, что некоторые говорят, что душа спит, когда умирает, или оказывается в бессознательном состоянии, или исчезает. Что это за лучшее состояние? Что такое для меня жизнь Христос, а смерть – это душа спит? Это бессмыслица. Оно не имеет никакой остроты, никакого напряжения в том, что Павел говорит, что ждет человека после его физической смерти. Если бы мы у Павла спросили: Павел, где ты хочешь быть? Он отвечает: я не знаю. Я не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое в равной степени. Абсолютно одинаково настолько, я не знаю, что избрать. Я понимаю, что для вас лучше, чтобы я был, чтобы я остался, был с вами. И он говорит: и я верно знаю, что останусь. Но это еще не все. Я хочу, чтобы говорить о его убеждении, завершить эту мысль, друзья. Это должно быть нашей дилеммой. Это не должна быть дилемма в нашей жизни. Христос или мир, Христос или карьера, Христос или здоровье, Христос или богатство, Христос или успех, известность, здоровье, Христос или свобода и комфорт. Всегда у нас должно быть дилеммой. Христос и церковь. Христос и церковь. Мы знаем, что Павел был освобожден еще на малое время. Приблизительно 4 года он еще жил. Мы не знаем, как он чувствовал это, как он понимал, что он будет освобожден. Но он был убежден, что Бог его отпустит на небольшое время. Он снова посетил все церкви, которые мог посетить. Он был в Филиппах. Можно только представить себе этот восторг, эту радость, когда они встретились с ним, когда они читали это письмо, а потом увидели его. Это, если у вас есть воображение, представьте, насколько это красиво, насколько это замечательно. Вот теперь главный акцент в этом разделе, друзья. Это убеждение Павла в его эффективности. Мы видели его размышления, мы видели его борьбу внутри его сердца. Теперь мы видим, в чем он убежден. В том, что он эффективен в руках Бога для созидания церкви. Давайте прочитаем 25-26 стих. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Вот эти слова. «Я верно знаю» или «я убежденно знаю». Я знаю с убеждением, что останусь и пребуду с вами. И вот три этих убеждения, в которых он видит себя эффективным. Первое. Павел знал, что он эффективен будет в церкви для их духовного роста. Посмотрите. У нас написано «для вашего успеха». Но это не то слово, что мы подразумеваем. Что вы думаете или слышите, когда слышите слово «успех»? Какое-то процветание, какая-то удача, какое-то лучшее к хорошему, вот какие-то хорошие динамики в жизни. То, что Павел говорит и использует здесь это слово, оно показывает, указывает на прогресс, указывает на продвижение, указывает на путь, по которому еще кто-то не ходил. И он говорит, я останусь для того, чтобы вы немножечко дальше продвинулись, там, где вы не были. И я хочу, чтобы Бог меня использовал для вашего продвижения. Что мог иметь в виду Павел, когда говорил это? В чем они нуждались? В каком продвижении? Узнать то, что они не знали. Возможно, мы говорили, это достаточно молодая церковь была. Им нужно было от молока перейти к твердой пище. И Павел понимал, что у вас есть уровень, которого вы достигли. Но я хочу дать вам новую перспективу познания Бога. Возможно, он хотел им рассказать то, что он фессалоникийцам говорил о втором пришествии Христа, о нюансах, связанных с появлением Антихриста, как противостоять этой системе, которая придет, возможно, в их время, как противостоять другим каким-то вызовам их веры, которая придет в их жизнь. И он говорит, я хочу, чтобы вы продвинулись. Смотрите, христианин, он не может оставаться в статическом, постоянном в каком-то положении, довольствоваться тем, я спасен, я знаю, что такое крещение, я знаю, что такое членство в церкви, я знаю, что такое вопросы, связанные, может быть, с покаянием или еще чем-то, и на этом все. Это рост. Понимаете, почему Бог служителей дает в церкви? Потому что Бог смотрит, что есть в церкви зрелые христиане, которые могут наставлять менее зрелых. И этот процесс никогда не должен заканчиваться. Возможно, Павлу нужно было поработать еще со служителями церкви, научить чему-то, чтобы они еще дальше продвинулись, и потом и еще дальше продвинулись. Возможно, это касалось вопроса благовестия, научить их евангелизировать в разных обстоятельствах. И у Павла был прекрасный опыт. И он мог рассказать, как евангелизировать закрытому обществу, людям, которым вообще Евангелие не нужно. И ему было что сказать. Поэтому он говорит, я знаю, что я буду эффективен в этом. Я благодарю Бога за тех людей, которые, может быть, виртуально находятся от нас на расстоянии там, кнопки интернета, где мы можем зайти, благочестивых, богобоязненных, проверенных опытом жизни служителей, слушать их проповеди. Или те, кто ушел в вечность из наследия пуритан, когда мы можем читать о них, восхищаться теми глубинами познания Бога, которыми они жили, что сегодня мы можем читать и понимать, насколько наш духовный рост, он примитивный. Это вызов, и мы должны понимать. У меня должен быть вот этот вот это напряжение. Я должен всегда чувствовать внутри себя неудовлетворенность. Я хочу познавать Христа, и я хочу больше Ему служить. Павел говорит, я эффективен в этом. Я убежден, что я не просто мусорное ведро, в котором отбрасывают отходы какие-то, оно уже потекло там все, и его ставят подальше от обитателей. Но я чистый сосуд, я чистый инструмент. Я отточенный меч, я это та стрела, которую Бог использует для того, чтобы она достигала своих целей. Второе, то, что Павел говорит, для радости в вере. Мне очень нравится, что Павел не просто был ориентирован на доктринальность, на вопросы, связанные с интеллектом, но он и понимал, что наша вера в Бога, она всегда будет выражаться в радости. И я хочу сказать, что радость – это не просто эмоции. Радость – это плод Духа. Радость – это глубокое состояние удовлетворенности, гармонии в отношении с Богом. Я хочу добавить, невзирая на обстоятельства. Помните, вначале, когда мы исследовали, делали общий обзор посланию, мы говорили, что порядка 20 раз, прямо или косвенно, Павел использует слово «радость». Или намеки на то, чтобы люди радовались. Это послание радости. Если Христос, в которого вы верите, не приносит радость, возможно, где-то разорвано звено. Возможно, есть что-то такое, чего вы недопонимаете. Радость – это глубокое состояние безмятежности сердца. Многие из вас достаточно уже долго прожили, чтобы видеть, как менялись власти, как менялись страны, скачки всякой экономики, когда люди дрожали, трепетали от разных страшных болезней, когда наступал ВИЧ, СПИД, когда были всякие там куриные гриппы, свиные гриппы, когда где-то мы слышали, люди умирали вокруг нас. Но никто из вас не повесился. Сколько слышали прогнозов, что такого-то числа будет уже конец света? Никто из вас с ума не сошел? Я догадываюсь, почему. Потому что внутри есть глубокая убежденность радости в вере, что наш Господь абсолютно все контролирует. Помните, мы недавно слышали свидетельство сестры нашей Иры, которая рассказывала о своих внутренних переживаниях и борениях. Вот интересную фразу она сказала. Я не знаю, как с этим справляются неверующие люди. Что делают неверующие люди, когда мы назовем это депрессией или унынием, или тогда, когда мы не можем сложить все эти пазлы в своей жизни и думаем, что все идет криво, все идет не так. Павел говорит, я приду к вам. Я убежден в своей эффективности, чтобы радость вашей веры пропорционально познанию Бога возрастало, чтобы вы были счастливыми людьми. Многие люди, которые веруют и не знают, во что веруют, у них по определению не может быть радости. Потому что они всегда на раздорожье каком-то. Они никогда не уверены в том, где они будут, когда умрут. Они всегда только надеются, только предполагают. Павел говорит, я хочу, чтобы ваша вера возрастала в радости. Радость – это не улыбка. Хотя хотелось бы видеть христиан улыбающимися, как Спержен говорил. Несчастный христианин, не улыбающийся христианин, скорее всего, несчастный христианин. Потому что он где-то вот это вот разрыв связи со своим Спасителем ставит печаток на его лице. Возможно, наши желания неправильные. Помните, Яков говорил, желаете и не имеете. Почему? Да не то желаете. Человек сосредоточен на неправильном желании, а Бог ему не дает по доброте своей. И человек сразу же испытывает уныние какое-то. Потому что он думает, мое желание, когда я заполучу его, то, чего я желаю, оно изменит мою жизнь, оно украсит мою жизнь, обогатит мою жизнь, сделает ее красивее. Человек получает, оно как пар растворяется, и птица счастья-то улетает, и новая погоня по новому кругу заставляет тебя, тебе же доказывать, что ты можешь это сделать. Вот эти желания, Христос и Церковь. Тогда это гармония счастливого человека. И Павел говорит, я приду. Я знаю, что мне есть что сказать. Я знаю, что я инструмент в руках Божьих. И я хочу, чтобы он меня использовал для этой цели. Чтобы духовно вам дать рост, прогресс, направление там, где вы не были. И чтобы внутренний ваш субъективный мир, он был исполнен радости в вере. Если ваша вера не приносит вам радости, я не хочу говорить, поменяйте свою веру, поменяйте свои желания, и вы увидите, как прекрасна вера во Христа. И третье, очень интересно. Наш текст, к сожалению, бедноват в том, чтобы отобразить эту красоту. 26 стих. «Чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». В целом нет проблем к переводу, кроме одного слова. «Чтобы похвала ваша во Христе». Мне легко было бы подобрать этот третий пункт, как Павел, во-первых, говорит, «Я хочу, чтобы вы продвинулись, чтобы у вас возрастала радость в вере». И третье было бы «Похвала во имя Христа для славы Божьей». Но греческий текст не позволяет сделать такой пункт. Вот дословно, как это звучит. «Чтобы гордость ваша изобиловала в Иисусе Христе». Чтобы гордость ваша зашкаливала в Иисусе Христе. И когда я приду, я хочу это сделать среди вас. В чем здесь полезность Павла? Что он хочет сделать с людьми? Какую гордость он хочет вызвать? И зачем? Друзья, доколе мы живем, всегда будут приходить мысли, а правильно ли я уверовал? Начиная от широких кругов вопросов, в правильную ли я деноминацию попал, в правильное ли я объединение попал, в правильную ли я общину попал. И в конце концов, может быть, все это неправда? Может быть, меня убедили, и я сам себя убеждаю в этом? А что, тысячи и тысячи других религий, что они все в аду будут? Сколько хороших, благочестивых людей, которые отказывают себе в пище, питье, которые раздают имение свое, они что, в аду будут только лишь потому, что они не христиане? Сколько мудрых философов, если брать то время, вокруг церкви было, которые знали, как не попасть в искушение, как выбраться из трудных ситуаций, как правильно жить, сбалансированно внутри. У них свои были пути для того, чтобы радоваться, для того, чтобы мечтать о каких-то мирах, о какой-то жизни. Если бы с теми людьми пообщаться, мы бы подумали, ну, мой интеллект – это вот просто мизер с тем гигантским мозгом, который люди могли изъяснять мировоззрение. И Павел говорит, нет. Я хочу поднять у вас гордость и взрастить ее. Это хорошее слово «гордость», за которое Бог не осуждает. Чтобы эта гордость не просто была, а изобиловала в Иисусе Христе. Вот что это значит. Чтобы вы были уверены, что есть только одна личность, в которой есть прощение грехов. Это Иисус Христос. Чтобы вы были глубоко убеждены, что нет равных и подобных Ему на земле, ни до Него, ни в период Его, когда Он жил, ни после Него. Он единственный путь к Богу. Он единственный Искупитель. Он единственный ходатай, который неустанно предстоит пред лицом Отца, у престола Его, чтобы предстоять за своих искупленных. И Павел знал, что значит быть на одре смерти. Был период, когда он не знал, отпустит его или нет. Каждый раз, когда приближается это чувство или состояние того, что скоро отсюда уйду, вот тогда проверяется наша вера, проверяется наше желание. Все остальное, то, что мы думали, что это ценность, оно вдруг превращается в какие-то глиняные, разбитые, грязные черепки. И мы начинаем искать какую-то точку опоры, чтобы проверить себя. Чем была наполнена моя жизнь? Кто меня сейчас встретит, когда мои глазки закроются и дух выйдет из меня? И Павел говорит, я хочу поднять у вас гордость в Иисусе Христе. Чтобы вы не думали, что если вас мало в Филиппах, а язычников много, что большинство право, что если у вас нет способности защитить свою веру, вас кто-то переболтал и говорит, что это все чепуха, это нелогично, воскресение из мертвых. Как это один умер за всех? Как это Бог стал человеком? Как это? И многие другие вопросы. И, может быть, незрелые христиане не знали, как ответить. Павел говорит, не переживайте. Я хочу поднять у вас этот градус убежденности во Христе. Верующий в Него не постыдится. Верующий во Христа не постыдится. Не мы имеем с Ним дело, а Он имеет дело с нами. Но Павел понимал, что есть много путей, которые могут привести человека, верующего, в уныние. Возвращаемся немножко назад. То, что, возможно, они о Павле думали. Он в тюрьме, конец успеху. Павел говорит, нет. Появляются псевдопроповедники и думают, конец Павла репутации. Павел говорит, нет. Никто не знает, выйдет Павел из тюрьмы или нет, и что это будет, и будет ли эффективность Божьего действия. Павел говорит, нет. Любой служитель эффективный. Я вам хочу показать. И вот то, в чем он должен быть эффективным. Чтобы церковь возрастала в познании Бога, продвигалась там, где она не была. Чтобы это выражалось через радость, через красоту жизни. Понимаете, мы радуемся тому, что ценно. Мы ликуем о том, что дорого. И наоборот, скорбим, когда теряем то, что дорого. И Павел говорит, я хочу, чтобы у вас была эта радость. И радость в нем. И хочу, чтобы преизобиловала гордость об Иисусе Христе. Я понимаю, что для многих из нас есть некоторые факторы, с которыми мы не можем справляться. Субъективные или объективные? Но, друзья, я хочу то, что вы услышали сегодня, то, что мы прочитали из этого текста. Оно принесло какой-то отпечаток в вашу жизнь. Мы сейчас будем молиться Богу. Я хочу, чтобы, может быть, в течение минуты у нас была тишина. Если Дух Господень говорил к вашему сердцу, возможно, о том, насколько вы знаете Бога, куда вы должны двигаться, что мешает вашей радости во Христе. Может быть, стеснение, ваши уста закрыты хвалиться Христом, как единственным Искупителем. Возможно, вы боитесь каких-то трудностей. Возможно, вы сосредоточены не на правильных желаниях. Я не знаю. Все еще то, что мы слышали из этого текста. Принесите Богу. Попросите исправить то, что нужно исправить. Если вы видите, что ваша жизнь богата славой Христа, благодарите Его за эту гармонию и красоту вашей жизни. В конце концов, будьте убежденными в том, что молитва – это огромный ресурс, Божий ресурс для церкви. Верность Духа Святого, верность Христа и эффективность в служении – это то, что объемлет церковь. И пусть эти два нескончаемых желания – Христос и церковь – никогда не покидают наше сердце. Давайте встанем для молитвы. Отец наш, через Слово Свое Ты показал нам сердце и характер Павла. Ты показал его непоколебимую убежденность, уверенность в Тебе и в тех средствах, которые Ты предложил Церкви. Это молитву, упование на Духа Святого, доверие Христу, убежденность в тех ресурсах, личном потенциале духовных даров для созидания Церкви, эффективности влияния на Церковь, влияния друг на друга. Осознаем, Господь, что наши конфликтующие желания всегда в контрасте между Тобой и чем-то греховным. Но мы мало сталкиваемся с тем, когда видим, что Павел переживал о двух равноценных желаниях – быть с Тобою и быть рядом с Церковью. Благодарность Тебе, Господи, то, что Ты обращаешься к сердцам нашим, открывая нам наши недостатки или наше состояние, нашу пассивность или нашу теплость, в которой мы даже не замечаем, что она вредна для нас и неугодна Тебе, но комфортна нам. Возможно, мы не замечаем того пути или направления, по которому Ты желаешь, чтобы Церковь Твоя двигалась, там, где мы еще не были, живя в этих условиях, в которых мы находимся. Возможно, это вопрос благовестия, евангелизации более широким массам и кругам людей, которые нас окружают, личный евангелизм. Возможно, познание, Господи, эсхатологии того периода, когда Ты придешь, чтобы Церковь Твоя была готова. Возможно, вопросы семьи, вопросы духовных даров. Боже, благослови нас этим познанием. Благослови, чтобы у нас были правильные желания, Твои желания. Даруй нам правильный взгляд на жизнь здесь, на земле. Прости нас, Господи, за то, что мы поддаемся тем желаниям, которые абсолютно греховный, бесполезный, неугодный Тебе. Благослови моих братьев и сестер, чтобы наша церковь была здоровой и духовной церковью. Наполняй церковь Твою спасенными людьми. Используй детей Твоих, верных Твоих, служителей Твоих в деле служения и благовестия там, где Ты поставил. Прошу Тебя о тех братьях и сестрах, которые посредственно относятся к делу Твоему, которые читают за честь для себя просто раз в неделю, раз в месяц появиться в собрании. Обличай, Господи, кого нужно обличить, утешай, кого нужно утешить, ободряй, кого нужно ободрить. И будь с нами ради завета Твоего. Благодарим Тебя за слово наставления, за назидание, за верность и любовь Твою, за милости, которыми Ты изливаешь, Господи, народ Твой. Мы знаем, Господи, что все заслуги, они у Тебя. Все, что Ты сделал для Отца, прославил Его, оно угодно Ему, и Ты вменяешь нам. Для нас даруй, Господи, эту честь быть инструментом чистым и угодным в деле созидания Церкви Твоей. Во имя Твое, для Твоей славы молимся. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.